Картина дня при камне.
17.05 в Перми, 4 июня 2018 года на календаре, вы на волне 96.6 FM, радио «Комсомольская правда» Пермь, программа «Прикамье. Картина дня». Каждый будний день, друзья, к этому времени мы собираем для вас самые свежие новости, самые интересные темы, приглашаем интересных экспертов, чтобы из всей мозаики событий нарисовать, надиктовать, иногда даже напеть для вас картину дня «Прикамье», всегда разную и всегда интересную. Олег Русских, Наталья Михайлова в студии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте, друзья, что у нас сегодня в программе? Начнем, как обычно, с дорожной обстановки, немножко пару слов. Потом традиционная мозаика событий, в том числе нам объяснит эксперт, а что это у нас... А клещи вдруг стали такие прыгучие и могучие. Не было, а вдруг в ноль...
И вот опять.
Нет, а вдруг, понимаешь, в ноль градусов, они спать должны, по идее. А они, значит...
Они бодрствуют, и есть на то причина. Причем бодрствуют в большом количестве.
Прям вот есть на то, короче. Они не просто, они голодные и размножающиеся. Ты знаешь, что не от голода нас кусают, а от инстинкта размножения. Причем только самки.
Нет, самец клеща. Про самок-то я в курсе, а вот что-то там про размножение, я сейчас тебя не поняла.
Это необходимая штука для процесса размножения.
Нет, очень может быть, но очень кушать хочется ведь тоже.
Это не, ну, это как не бы, тут не, дело не в питании.
Эксперта послушаем.
Да, обязательно. А после 17.15 будет у нас гость. Наталья Михайлова страстно озаботилась вопросом, а как собирают пластиковый мусор за деньги. И несмотря на то, что на все объяснения, что это экономически невыгодно. Ну, друзья... Давайте поговорим об этом, это интересно.
Вот так вот Олег Русских все с ног на голову, как всегда, поставил, и снова про деньги.
Все про деньги. В нашем мире все про деньги, а начнем про дороги, которые тоже в определенном смысле про деньги.
Дорожная обстановка.
4 балла сейчас по сервису Яндекс.Пробки. На мост въезд на коммунальный вполне себе спокойный. От Пермской всего лишь стоят машины. То есть постоять до въезда потребуется пока минут 15. Спокойное сегодня движение. С точки зрения...
Не от Пермской, а от Ленина. Даже не от Ленина, а от улицы Екатерининской.
У тебя не свежая.
Если
карта.
Я правильно вижу. Как это не свежая? Ну, авария свежая.
А вот авария, то есть Пермики на развязке у Стахановской... Она свежая совершенно. Там она, значит, отметка 16:50, 20 минут, то есть. И там от Газнака по Стахановской стоят машины очень плотно. И, соответственно, на самой развязке по Стахановской, на развороте прямо вот это ДТП есть. Соответственно, и машины на улицу Мира проезжают с трудом. Будьте там внимательны, объезжайте лучше всего это место. И, наверное, пока это все серьезные проблемы на дорогах города. В конце выпуска еще вернемся к этой ситуации. А сейчас продолжим.
Мозаика событий.
Слушайте, прекрасная медицинская новость. Прекрасная. Искренне сочувствую главврачам пермских больниц, товарищ Пермяки. С 1 июля... Время ожидания пациентам записи на консультацию узкого специалиста будет влиять на заработную плату главного врача медицинского учреждения, к которому он прикреплен. Ну, видимо, пациент. Да, об этом заявил министр здравоохранения края Дмитрий Матвеев. Сроки консультаций врачей и специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. То есть сама по себе ситуация, конечно, в принципе пахнет неким легким идиотизмом. Я имею в виду про 14 дней. А что касается того, что, товарищ Пермяки, если этот срок не выдержали, то отвечать за это будет главврач поликлиники, это отдельная и прекрасная пермская история. Мне кажется, главврачи поликлиник от этого нововведения будут счастливы. И в ближайшее время, мне кажется, мы увидим несколько заявлений об уходе по собственному желанию.
Ты знаешь, я на самом деле вот комментарии-то министра читаю и тихо прихожу в ужас, потому что уже сегодня к узким специалистам записаться – это большая проблема, а если экстренная проблема случилась, какая-то вообще не попасть. Но после того, как пишут, что участковые педиатры, у них образование не хуже, пишут, говорит господин Матвеев, у них образование не хуже, простые вещи точно могут сами посмотреть. Вот это меня прямо пугает, а
какие
потом еще...
Какие простые вещи? Гастрит не могут посмотреть?
Пожалуйста,
нет.
Тебе комментарий от главного врача городской детской клинической поликлиники. С проблемами нужно обращаться в первую очередь к педиатру. Это понятно. В ряде случаев он может справиться сам. Если нет, тогда уже направят к другому специалисту. У нас же люди как поступают? Ухо заболело, сразу идут к лору записываться.
А к кому?
И вот у меня вопрос такой же возник.
Гастроэнтеролог.
И вот когда я все это прочитала, комментарии и главного врача, это я подсократила, друзья. Ага. На самом деле они гораздо более такие обширные комментарии. Я ужаснулась и поняла, что мы сегодня не можем попасть к узкому специалисту на прием. Я недавно пыталась записать папу к хирургу. Завтра, но это будет вообще...
Нет, прекрасно.
Будем отлавливать узких
специалистов. Есть конкретные цифры от нашего коллеги Антона Толмачева. Говорит, запись к узким специалистам. Поликлиника номер 5, Свердловский район. По-моему, кстати, лор. Да, если мне память не изменяет, или кто-то из таких узких специалистов. Запись на конец июня. Это было на прошлой неделе. А к аллергологу на сентябрь.
А вот теперь привет клинике ухо, горло, нос. И раньше я задавала вопрос, есть ли у вас какая-то сезонность, наблюдается приток пациентов, отток пациентов. Раньше мне отвечали «да». Наблюдается в межсезонье, конечно же, приток пациентов. Сейчас говорят «не-не-не, у нас круглый год».
Друзья, мы к этой теме обязательно...
А не открыть ли нам с тобой клинику?
Мы к этой теме обязательно вернемся. Я думаю, завтра, послезавтра. Давай, у нас с тобой 3 минуты до рекламы, давай про клещей. Хорошо, друзья, через 5 секунд.
Картина дня.
Смотрите, на прошлой неделе, несмотря на, что, собственно, удивило, мне кажется, всех, и нас, не специалистов, я имею в виду, несмотря на заморозки, снегопад, и прочие июньские истории.
Нас пермские, загрызают клещи.
Мы увидели всплеск укусов клещей по всему региону. Соответственно, друзья, мы позвонили специалистам с просьбой как-то...
Объяснить? Нет, дело в том, что совсем незадолго до этого мы разговаривали по этому поводу с доктором. Ну, давай сначала комментарий, да?
Комментарий, да.
Михаил Девятков, врач-эпидемиолог Краевого центра дезинфектологии, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Пермского медуниверситета.
Экспертное мнение.
Если смотреть по внешним проявлениям, то всплеск заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на следующий год как бы сопровождается ростом заболеваемости клещевым энцефалитом. Ну, то есть, вот у нас 2017 год, будем говорить так, был резкий рост заболеваемости геморрагической лихорадкой. Соответственно, в этом году мы уже вправе ожидать роста заболеваемости клещевым энцефалитом. Ну, причины следующие. Это резкий рост численности мелких млекопитающих в прошлом году. Они являются основными прокормителями клещей. Соответственно, на следующий год мы получаем как бы переход, хорошо перезимовавшее большое количество клещей, как полувозрелых форм, так и неполувозрелых. А количество грызунов уменьшается, причем значительно. Соответственно, начинается поиск новых объектов для питания. Такими объектами являются люди. У нас вот в этом году, насколько я знаю, я сейчас точные цифры не помню, у меня перед глазами нет, но идет, даже несмотря вот на такую не очень хорошую погоду, рост обращений по поводу присасывания клещей по сравнению с прошлым.
Картина дня.
Слушайте, давайте поздравим сельхозпроизводителей. Грызунов нынче будет меньше.
Вот мы с Михаилом Юрьевичем буквально недели за две до этого в программе «Здоровый разговор» говорили как раз. И смотрите, как интересно. Он тогда прогнозировал, да? И так оно и случилось.
Ну и хорошо, друзья. Это замечательно. Другое дело, что раньше-то мы говорили, что холодная погода нас как-то от клещей оберегает. Они там спят. А сейчас голод и инстинкт размножения выводят коричневых на охоту. Так что, товарищи Пермяки, будьте внимательны и осторожны.
Да. Толково все объясняет.
Это и нас не спасает. Но так что
ну, когда понятно, что происходит, уже хорошо.
Так, друзья, прерываемся сейчас на рекламно-информационный блок. Не переключайтесь.
Картина дня при Камье.
17.17 в Перми, радио «Комсомольская правда», Пермь, программа «Прикамья. Картина дня», Олег Русских, Наталья Михайлова в студии. В очередной раз, в 117-й раз, товарищ Пермяки, мы обращаемся к теме обращения с мусором. Уж извините за этот невольный вот...
Сотавтологию.
Сотавтологию, да. У нас гость... И на самом деле повод к разговору... Был вот он в конце той недели, сегодня новостями о том, что, товарищ Пермяки, мы теперь можем пластик в том числе и сдавать за деньги. Про картон я понял, но пластик за 12 рублей за килограмм представляется, как было заявлено там, да, представляется мне вещью странной и не очень эффективной. По этому поводу у нас гость в студии, друзья.
Вячеслав Марков у нас сегодня в гостях, президент фонда, экологического фонда «Обитаемый Урал».
Вячеслав, добрый день.
Добрый день.
Добрый вечер, уж извините, да.
Да, добрый вечер тогда.
Вячеслав, слушайте, вот эта схема с «собираем пластик по 12 рублей за килограмм», она вообще рабочая?
Конечно, рабочая.
А как она может функционировать? Я не расскажите нам всем.
Да. Пластик идет, да, у нас сразу начинаются, наверное, цены от бесплатно до, наверное, рублей 40. То есть, если мы говорим о 12 рублях, это мы говорим о PET-бутылке, соответственно. PET-бутылка у нас, да, сейчас в Перми ее можно сдать за 12-13 рублей за килограмм, то есть, соответственно, 12-13 тысяч за тонну.
А если сколько мы... это бутылок будет примерно?
Сколько бутылок? Скажем так, 1,5-литровая бутылка весит 40-44 грамма. Mm-hmm. То есть, 20 бутылок – это килограмм.
Ну, так это нормальненько.
Нет, подожди.
Залез в чужой двор, опустошил сетку и заработал
давайте
денег.
Давайте слушаем Вячеслава дальше. Как это, да, то есть, хорошо, поняли. 20, ты не забываешь, что у нас скоро 1,5-литровых бутылок не будет. У нас напитки запрещают продавать дальше 1,5-литровых бутылок.
5-литровые будут больше
есть? У нас есть 0,5, у нас есть 15-литровые есть, пол-литровые
хорошо,
есть
все Вячеслав,
различные.
Окей, я набрал эти 20 бутылок. Неважно, где я нашел место дома для этих 20 бутылок, я на них нашел. Они, кстати, с пробками идут или без пробок?
Ну, они с пробками
идут. С пробками идут. Отлично. А что я должен делать дальше?
Дальше у вас либо во дворе находится контейнер-сетка, да, уже установленный, наверное, лет 5-6 в городе Перми.
Но они там не выплачивают деньги мне.
Там да. Деньги не выплачивают, поэтому есть схема. То есть у нас две схемы, да, одна схема у нас платная история, отходы в доходы. Вторая у нас, скажем так, очень хитрые предприниматели с административным ресурсом расстанавливают свои сеточки контейнеры, да, и собирают у людей их отход, за который они, в принципе, могут получать деньги.
Так, хорошо, вот если я все-таки набрал эти сколько-то там пластиковых бутылок, что мы с ними делаем? Денег хочу, нету, понимаешь, утром проснулся, как это бывает часто.
Хлеба купить не на что.
Часто на Руси, конечно, утром нужно сходить за хлебушком. Вот, и я иду сдавать пластиковые бутылки.
Да, есть у нас сейчас, скажем так, в городе такой пилотный проект, это, скажем так, небольшие стационарные объекты, не стационарные, да, не находящиеся в формате у дома.
Ага.
Маленький контейнер, скажем так, квадратов на 60-70 морского типа, да, стоит и принимает, соответственно, у населения за деньги, принимает у них отходы полиэтилена, картона, алюминиевые банки, пленки все различные, книги старые, то есть макулатуру, да?
Ну, нужно словом. Понять, во дворе какого дома стоит.
Слушайте, сколько таких историй сейчас по городу? Нет, это становится
сколько
уже интересным.
Сколько таких точек, да?
В данный момент 5 точек. То есть год назад, если не соврать, даже 1,5 года назад мы выходили с такой данной инициативой в администрацию, нас не поддержали, да, то есть с выделением земли, где мы ставим такую историю, ставим контейнер, красиво оформленный, где у людей будут покупать угу. их отход. То есть то, что идет в переработку. Соответственно, у нас уменьшается число складируемых твердокоммунальных отходов во дворах, да, то есть жители будут меньше платить за вывоз, то есть реже будет машина приезжать. И, соответственно, будут малообеспеченные граждане получать дополнительный посильный такой доход. То есть если взять для примера, живу в центре города, у меня во дворе очень много находится магазинов по продаже обуви, либо других каких-то товарах. То есть постоянно у нас образуются какие-то коробки. И вот семья таджиков, которая прибирает данную часть территории, из разговора с ними, то есть я выяснил, что порядка 3-4 тонн макулатуры в месяц они сдают. То есть, скажем, там 18-20 тысяч рублей плюсом данная семья имеет.
Какая красота.
Ну, есть... это да, это хорошо, это интересно. Вот в таком варианте.
Я на самом деле знаю, что за макулатуру еще и борется там. Кто первый на газели приехал, того и там.
Да, конечно, идет борьба, идет, скажем так.
А здесь. Потому что макулатура и картон, насколько я понимаю, самые дорогие в этом смысле с точки зрения веса.
Сейчас цена, скажем так, 6,57 рублей.
За килограмм?
За килограмм. Но... То есть, если для сравнения, у нас металл сейчас 10-11, но его же нужно еще в размер порезать, там тройка, пятерка, в зависимости от того, какую цену мы хотим. Здесь то же самое, цена у нас зависит. То есть, мы берем, если за бутылку там 12 рублей, да, PET-бутылка килограмм, но это у нас цена, это машина даже, если у вас есть, к примеру, какой-то объем, там 500 килограмм, тонна, машина приедет и вам на месте заплатит. Вам даже никуда везти не нужно, будет тратиться на транспортный. Если у вас маленький объем, да, то есть, можно приехать по указанным адресам, там, например, Лисочинская, Байкальская, Хабаровская, Техническая, там, Краснополянская.
А да? Где есть, где найти список адресов? Вот он где-то выложен на сайте, на вашем, например?
На нашем сайте не выложен в данный момент еще, то есть будем выкладывать мы это, потому что списки будут пополняться, скажем так, сейчас формат рассматриваем вот индустриальный район, то есть в районе там Балатовского леса, там гипермаркета «Столица».
Да? Давайте, Вячеслав, хоть телефон какой-нибудь назовем, чтобы...
Ну, 286, вот... телефон 22-22.
Слушайте, а вам-то с этого какой кешефт?
Нам какой гешефт, соответственно...
Вячеслав, микрофон, будьте добры, да, спасибо.
Благодарю вас. Нам какой гешефт, то есть, соответственно, здесь все равно бизнес, он не может быть бизнесом,
конечно,
если он ничего не приносит.
Слушайте, мы все разумные люди здесь, и радиослушатели наши тоже разумные люди, поэтому все понимают, что вы где-то должны на этом зарабатывать.
В данный момент, конечно, здесь происходит заработка, по большому счету, на объеме. Угу. Да, то есть, аккумулируя у себя данные материалы, да, отходы их, моют, их приводят в продажный вид, их, соответственно, прессуют для того, чтобы уменьшить объем и не возить воздух по стране, и уже продают тем предприятиям, которые непосредственно занимаются уже переработкой и дают вторую жизнь данному продукту.
А на территории Перми не перерабатывают, да?
На территории Перми есть, скажем так, у кого-то стоят установки по дробилке, да, там во флекс делают гранулу, но дальше-то оно не идет.
И имеется в виду, из пластика делают пластиковую гранулу, да, вот в этой, да, перерабатывается.
Да. Ну, перерабатывают,
чтобы... Опять... Шахту или, ну да, шахта, гранула.
Они, да, ее дальше продают.
Ага.
То есть к тем, кто уже непосредственно выпускает какие-то либо изделия, пускай это будут трубы у нас, ну, все что угодно.
Слушайте, тут тут реплика, но я ее в вопрос переадресую, а покрышки резиновые нет?
Покрышки резиновые, третий класс опасности, скажем так, здесь история такая, что и предприятие, либо это организация, да, это опасные отходы, как правило, платит лицо, образующее данный отход. То есть это у нас касается то же самое, если мы так опять же затронем эту больную тему батареек, да, там люминесцентных ламп, тех же самых автомобильных покрышек.
Хотя
за это деньги не дадут, а наоборот возьмут, чтобы утилизировать.
Я понял. Подожди секундочку, у меня вопрос-то, я не спорю. Я хочу понять, чем они опасны.
Покрышка, третий класс опасности, нефтеотходы же. Из чего делается у нас резина-то?
Так она же инертна.
Ну, не я относил в справочник, скажем так, классификацию отходов.
Это она же предельно инертна, она бы не могла...
С точки зрения утилизации она...
Да и с точки зрения утилизации, если взять, то есть резину, да, предприятия, занимающиеся переработкой резины, это, как правило, это идут либо они шредером ее мельчат, делают потом крошку, делают основание, да, покрытия, либо второй способ – это методом пиролиза, где мы получаем, опять же, вторичный продукт. То есть на вторичном продукте мы получаем печное топливо, получаем технический углерод и получаем корд. Корд – большой спорный интерес, куда его девают те, кто перерабатывает покрышку, потому что это металл до такой степени ужасный и плохой, что его, в принципе-то, не берут. Его делают непорядочные, скажем так, предприниматели, добавляют в металл, подмешивают и уже сдают на металлургические предприятия для
увеличения веса. Слушай, насколько я понимаю, да, в первую очередь, конечно, один из самых... Ну, насколько я понимаю, там, Вячеслав, может быть, опровергнет, подтвердит, самый простой способ, да, перерабатывать в резиновую крошку, делать из этого основания покрытий.
Слушайте, далась нет? вам эта резиновая крошка, вам эти покрышки, я не буду ждать, потому что я хочу знать,
Наталья,
всякий ли пластик,
да.
Можно, всякий ли пластик, можно тащить к вам? Или только вот эти вот PET-бутылки?
А какой классик?
Потому что
нельзя,
всякий ли пластик. Меня мучают полиэтиленовые пакеты. В прямом смысле этого слова. Я не знаю, куда их девать. И я думаю, что я, как честный человек, не могу их выбросить. Мне совесть не позволяет. У меня уже целый шкаф
скопился. С пакетами, конечно, сложнее. То есть у нас их люди все-таки используют как вторичную тару для выброса мусора. То есть мы из него приносим покупки, а дальше мы выбрасываем.
Нет, для этого мы их используем. Но их и без того целый шкаф.
Согласен.
Можно ли их туда же, куда мы относим PET-бутылки?
Нет. Разные вообще пластики идут. Разные маркировки, разные пластики. Не весь пластик перерабатывается. То есть сюда у нас, если то, что пластик, который у нас есть дома, у нас подойдет, в принципе, подойдут у нас АБС-пластик, да, это у нас еще сделали там компьютеры вот эти, телефонные, подойдет у нас PET-бутылка.
А полиэтилен это немножко другое.
Полиэтилен, а из-под шампуня? Пакет.
Полиэтилен, нет, он немножко не другой, это хороший момент, да, то есть PET-бутылка тоже полиэтилен, но у нас разного, если, может быть, даже пакеты есть саморазлагаемые, да, есть у нас, может, из вторички делают, не буду врать, не сталкивался с этим. Но неохотно их точно берут.
Понятно.
Берут.
Значит, друзья, сейчас делаем паузу на рекламный информационный блок. Вы можете писать нам на Viber 922-3886-96-6. Продолжим разговор через 4 минуты.
Картина дня. Прикамье.
17.32 в Перми, это программа «Прикамья. Картина дня». Олег Русских, Наталья Михайлова в студии. Мы продолжаем разговор о вариантах, не то чтобы как заработать, нет, ну как заработать.
И как заработать тоже.
На вопросах, связанных с мусором. Дело в том, что поводом к нашему разговору и приглашением нашего гостя сегодня послужила информация о том, что сейчас можно, в общем, платно сдавать мусор не просто так, а за копеечку. Хотя, ну, в общем, малую. Да, а при этом технология этой истории представляется пока, к сожалению, для меня, например, для обычного обывателя, она, в общем, достаточно затратная. То есть я для того, чтобы, условно говоря, собрать в квартире весь пластик, да, там картон, бумагу, погрузить это в машину, отвезти в приемный пункт, я, в общем, бензина потрачу больше на поездку туда-обратно, чем получу с этого денег.
А ты в рюкзачок положи.
И пешком пойди.
Ноги тренируй.
Спасибо. Давай, задавай вопрос нашему гостю.
Нет, Вячеслав меня по поводу покрышек каких-то хотел разубедить.
Я хотел по покрышкам разубедить Наталью очень сильно. Да, вот возьмем покрышку. Делали у нас из нее, когда-то была у нас компания «Маяк», находились они на улице Промышленной, и начали не первые у нас в городе, в крае, делать гранулу из покрышек. Набрали они по тем временам, акцию проводил департамент экологии, набрали там порядка 2000 тонн этих резинотехнических изделий, и сбыт встал. То есть
девать-то некуда.
Девать-то некуда, как оказалось. То есть цена вопроса до того велика была для людей, для покрытий этих спортивных, что предприятие не стало.
То есть я правильно понимаю, что на сегодняшний день, я сейчас говорю по России, да, то есть закупить вот это вот покрытие, условно говоря, там китайское или наше, неважно, где его производят, первичку, да, в любом случае, вот резиновое, будет дешевле, чем переработку, вот, например, из шин, да?
Нет, мы сейчас говорим о чем? О первичной. У нас в любом случае резинка-то, она все равно будет вторично идти.
Да?
Конечно, у нас же легче-то все равно, у кого есть сбыт, они все равно перерабатывают и делают.
Может, это дело просто в малом производстве?
Дело
было бы
скорее
оно
всего, нужно масштабы здесь, да, здесь нужно, соответственно, если мы делаем, мы должны знать сбыт. Если мы здесь методом пиролиза перерабатываем резинотехнические изделия, то, соответственно, печное топливо мы всегда продадим, там, 11,50-12 рублей за литр, пожалуйста, в Пермском крае для котельных отличное. То есть оно высокооктановое получается, хорошее печное топливо получается. Ну, пахнет резиной, конечно, безумно, но тем не менее.
Но что, безумно пахнет?
Ужасно сильно пахнет.
Слушайте, а где его используют?
Так это же печное
топливо.
Для технических каких-то.
Его, смотрите, можно, если еще поставить дополнительные установки, из него можно, в принципе, сделать флотский мазут, да, перевести его в эту стадию. А если продавать его как печное топливо, его используют, скажем, те же самые котельные могут использовать, асфальтовые, вот, к примеру, завод. То есть, ну, малые такие производства, и на саморозжиг идет. То есть, на отапливание своих помещений. помещение как побочный продукт, я могу использовать в своем производстве. То есть мне не нужно ничего тратить, я отапливаю то, что я переработал.
В любом случае, товарищ Пивмяки, свои старые покрышки вы за деньги сдать не сможете. Это пока вот резюме на сегодняшний день.
Это на сегодняшний
день.
Выпитые бутылки пластиковые,
слушайте,
запросто.
Спрашивают, не планируете, от меня в личку уже спрашивают, в Москве был опыт по установке автоматов по приемке бутылок и алюминиевых банок. Не планируется ли у нас что-нибудь подобное? Алексей мне пишет здесь.
Да, это да, где Москва, а где мы, да, хочется сказать. Но тем не менее, в данный момент пока не планируется, потому что в данном моменте надо хотя бы нам вот в этой стадии, то есть понять, показать людям, что отходы, это у них, в принципе, могут быть доходами.
Слушайте, Вячеслав, а вообще стекло вы принимаете, вот бутылки?
Мы именно нет, но находится компания у нас, скажем, в Перми есть у нас, насколько знаю, две компании, да, которые принимают бутылки, но цена до того смешная, и должны быть раздельно, зеленая бутылка отдельно, да, если даже бой коричневая отдельно, ага. И у нас-то отдельно надо сдаваться и везти это все на улицу промышленную, цена до того смешная, что, в принципе, только из любви к природе, да, большой, можно туда это все отвозить.
А смешная это сколько, не
помню? 1,5 рубля килограмм, то есть 1500 тонн. Это у меня газель, если я возьму газель наемную, я все деньги и отдам газелисту.
То есть, с учетом того, что стеклянная бутылка сейчас весит около 100 граммов, да, если мне память не изменяет, ну, пример, меньше там, 80-100 грамм, они сейчас облегченные пошли, да, то ты сама понимаешь, да, то есть объем плюс бой плюс раздел, слушайте, обидно. Обидно, да, если бы... Слушайте, а не было мысли у вас с коллегами каким-то образом, я не знаю, там, в конце концов, сделать как... Нет, в советские времена было отдельно по стеклу, отдельно по макулатуре, это я помню. Но были и совмещенные какие-то
там
истории.
Еще и пищевые отходы стояли отдельно.
Я имею в виду, нет ли мысли каким-то образом с коллегами, с муниципалитетом, я не знаю, договориться и с коллегами объединиться, сделать некие пункты, в которые можно, ну, не знаю, там, свозить все. И будут вам это делать, как и, наверное, сейчас делают, я не знаю, там, дворники разнообразные. Да, которые имеют дополнительный доход. Ну, как и у вас, Вячеслав, вы рассказывали эту историю, так и у меня то же самое во дворах происходит. У нас там, значит, все это подметается, что называется, укладывается, увозится куда-то. Вот. Так и, в принципе, люди могут из квартир все это выгребать. Нет желания
наладить. Единый приемный пункт, да, об этом, да?
Нет, ты понимаешь, ни один единый приемный пункт, даже про то, что говорит Вячеслав, даже 5 приемных пунктов, даже 10 приемных пунктов на город не спасет.
Не один, но он должен быть единый, чтобы он принимал все отходы. Да,
как хотя бы вот такие.
За которые можно получить деньги.
Да.
Да, это, в принципе, нормальная история. Но я говорю, вот вернусь к началу нашего разговора. Мы выходили на город, на департамент ЖКХ с данной инициативой, но не получили одобрения. То есть департамент ЖКХ кивает головой на департамент земельных отношений, вроде бы земля в их... То есть опять у нас круговая порука. Угу. Людей наших чиновников устраивает то, что они получают зарплату, и у них все стабильно. Он получает зарплату и лишнее телодвижение, это же работа. Это нужно там согласовать, здесь запустить. То есть это большой процесс работы. А денег-то он за это ведь не получит.
А там еще потянутся
зарплаты,
люди, которые мусор вывозят, а они ведь за объем деньги-то
да, берут. Да, еще подтянутся у нас. То есть, есть
и тут скажут, ну-ка, верни-ка мои бутылки взад.
Ну это вот у нас в сельских поселениях, скажем так, вот эта проблема наиболее остро стоит у нас в малых поселочках, поселках городского типа, вот эта проблема стоит о том, что даже там есть случаи, что и возчики отказывались возить, потому что у них недостаточный, там, к примеру, объем накапливается либо по времени, либо они там раздельно начинают собирать, возникают конфликты. В Пермском районе вот недавно поступала жалоба от местных, скажем так, предпринимателей, которые решили у себя организовать раздельный сбор отходов, то есть вывести свой поселок на ноль отходов. Скажем так, все они также прессовали, отправляли дальше, тем самым поселок там получался дополнительную копеечку. Хвосты они, грубо говоря, передрабливали и делали из нее плитку. Угу. То есть добавляли в растворы в цементные, ну и получалась у нас плитка, которую можно использовать для укладки дорожек. Ну вот, как-то администрация их не поддержала и все тракторами снесло, скажем так. Все их постройки, все их приемные пункты. Сейчас обалдеть. Вот написали
это какой
мы...
поселок?
Это Пермский район,
это
да?
Пермский район,
Пермский район большой просто. Понимаешь? Под
рукой нет названия, чтобы не спутаться. То есть сейчас написали мы в ОНФ, месяц назад в Москву написали на Пермь. Сегодня, к сожалению, звонил в ОНФ, и ответ такой довольно смешной и удивительный получил.
Понятно. В общем, друзья, спасибо нашему гостю. Хочу вам сказать, что мы только в начале пути. Вячеслав...
Слушай, мы даже, по-моему, к началу не приступили. Мне кажется, при моей жизни раздельного мусора в нашем городе точно не будет собираться.
Давай, смотрите, друзья, у нас осталось 4 минуты. Нам нужно обязательно сказать еще несколько новостей для радиослушателей, для автолюбителей в первую очередь, важные. Давай прощаться с нашим гостем.
Спасибо, Вячеслав. Вячеслав Марков, президент благотворительного экологического фонда. Обитаемый Урал, да.
Да, Вячеслав, спасибо вам огромное. Будем приглашать в гости. Да вы пока, а мы, друзья, сейчас к мозаике событий перейдем. Еще 4 минуты познакомим вас с новостями.
Мозаика событий.
Слушайте, товарищ Пимики, во-первых, важно напомнить всем, что перекрывают улицу Героев Хасана на протяжении всей этой недели все будни с 9 вечера до 6 утра следующего дня. А участок от Липовой горы до Восточного обхода закрыт. А, соответственно, объезды только через Восточный либо Южный обходы. Имейте, пожалуйста, в виду, если вам вдруг захочется ночью покататься.
График, по которому перекрываются улицы, на сайте «Комсомольская правда».
Да, конечно. Дальше. Едем дальше, друзья.
Мозаика событий.
Рейд ГИБДД по масштабным проверкам полисов ОСАГО.
Отличная тема.
Не знаю. Поводом, понятное дело, уважаемые радиослушатели, стало широчайшее использование поддельных полисов.
А у тебя там есть цифры? Там штрафы же баснословные полагаются.
Там они... Нет, значит, смотри, какая штука.
Тем, кого поймают.
Проблема, значит, вся история не про штрафы за отсутствие ОСАГО, а вся история в том, что это считается подделкой документов. Использованием фальшивых документов.
Там вообще уголовная ответственность,
насколько я помню. Там это может доходить до уголовной ответственности. То есть человека, который... Другое дело, да, что человека, который ловит с фальшивым ОСАГО, значит, ему с точки зрения там, уголовной истории необходимо доказывать умысел, да, что он сознательно делал фальшивку, а не купил ее у страхового агента в Камской долине. Понимаешь меня, да?
Угу.
Потому что человек будет говорить, ой, ну, ребят, ну вот попал на деньги, что делать-то? Это наша народная метода, я тебе должен сказать. Она говорит, я не знаю, я купил у агента, вот в Камской долине купил полис, абсолютно полис, вот заплатил до него честные 5000 рублей.
Так хочется сказать, я, ОСАГО не моя.
А он паразит фальшивый, и слеза такая скатывается по правой щеке. Обязательно по правой. Учти. Вот.
Когда плакать будешь ты?
Конечно.
А это хотел сказать.
Вместе с сотрудниками полиции дежурит представитель, насколько я понимаю, ассоциации страховщиков, которые должны посмотреть там подлинный, неподлинный, как-то оценить вот этот самый бланк. Ну, а понятно, что у кого электронная ОСАГО пробивается по номерам по базе. Вот, и особых проблем тут нет. Так, что еще? Ну и напоследок. Так сказать, Станиславу Черчесову на заметку.
Мозаика событий.
Россиянин, защитник Амкара, одновременный нигериец Брайан Идову, выступит за сборную Нигерии на чемпионате мира. Какой защитник от нас ушел, да ведь, друзья? А мог бы играть за Россию. У нас защитников не хватает. А вот будет Брайан Идову играть за Нигерию.
Смотри, как его в Амкаре воспитали. У нас защиты, все хорошо.
Я понимаю. Теперь, уважаемые радиослушатели, понятно, что кроме России нам надо болеть еще и за Нигерию.
Авария на пересечении Куйбышева и Чкалова. Об этом надо сказать.
Желаем вам удачного вечера. Услышимся завтра утром. Пока.